Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Всеправославный собор. По каким причинам он может не состояться? Зависимость от алкоголя. Как помочь близкому человеку с этим справиться? Святые тоже сомневаются, как выдающийся хирург и епископ выбирал между храмом и больницей. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
В самом начале недели официальные спикеры и аналитики всерьез заговорили о том, что в подготовке Всеправославного собора, который, по идее, должен начаться на следующей неделе на Крите, возникли проблемы. Всеправославный собор может называться так и принимать решения, которые будут касаться всех, если в нем участвуют представители всех 14 поместных православных церквей. А на сегодняшний день две церкви уже дали понять, что отказываются от участия. И другие церкви имеют целый ряд вопросов по документам, которые на соборе надеялись принять. Что все это значит? По идее, ведь этот собор должен был подчеркнуть единство в главном всех православных христиан. И вот, увы, не получается. На связи с нами аналитик, публицист Андрей Рогозянский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какие сложности возникли в ходе подготовки Всеправославного собора в последние дни? Из-за чего, собственно, спор разгорелся?
Сложности преследовали подготовку собора в течение уже очень долгого времени, поэтому нельзя сказать, что это проблема последних дней. Скорее, это проблема стиля и подхода, который демонстрируют организаторы собора Константинопольский патриархат. На соборе не ожидалось никаких очень принципиальных, серьезных, прорывных решений. Все документы, которые предлагались, они имеют такое общее значение, и каких-то больших перемен в жизни православных поместных церквей они не должны были принести. И к тому же, вот все по мере подготовки, все участники, представители делегации, переговорные группы от церквей, они, конечно, обнаруживали, что у всех у них есть своя разная повестка. 7 лет шла подготовка, подготовительных мероприятия, заседания, слушания начались в 2008 году. И вот только в начале 2016 нынешнего года стало известно содержание. Вот, обнаружены были проекты документов к принятию. И не хватает, на данный момент не хватает очень немного. Это 2-3 месяцев еще дополнительных согласовательных процедур того, чтобы накопленные замечания от лица пасты, духовенства, поместных церквей, чтобы они нашли свое отражение, чтобы в самих поместных церквах воцарилось спокойствие и согласие по поводу предстоящего мероприятия. То есть даже простое сдвигание сроков собора на осень, на 2-3-4 месяца, оно бы помогло выйти из сложившегося тупика.
Спасибо вам за комментарий. Публицист-аналитик Андрей Рогозянский был с нами на связи по телефону. А подробнее об этом соборе мы поговорим в следующем часе с Владимиром Легойдой, который придет в эту студию. Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Завтра начинаются 3-дневные выходные в нашей стране. И для кого-то это возможность отдохнуть, а для кого-то большой соблазн не выйти вовремя на работу. Особенности русской натуры. Если человек пьет, то это надолго. А пьют у нас, увы, многие. Есть разные способы помощи людям, которые страдают этой зависимостью. Не все они связаны с осознанным решением самого человека изменить свою жизнь. Однако для тех, кто все же хочет что-то изменить и готов что-то для этого сделать, церковь может стать помощником. Как это происходит? Целая сеть реабилитационных центров есть в разных регионах России при приходах. Спросим об этом подробнее Валерия Доронкина, руководителя координационного центра по утверждению трезвости при синодальном отделе по благотворительности и социальному служению. Добрый вечер, Валерий Константинович.
Здравствуйте.
Каким образом выстраивается это взаимодействие между теми людьми, которым помощь нужна, и теми, кто эту помощь может оказать? И куда можно обращаться в ситуации, когда человек понимает, что ему как раз такой специалист необходим?
Ну, надо рассказать вообще о той системе, которая сейчас создается в Русской Православной Церкви. Развивается сеть приходских обществ трезвости, консультационных пунктов. И задача сделать так, чтобы в каждой епархии был реабилитационный центр по помощи людям с алкогольной зависимостью. Сейчас таких центров более 50, которые принимают на реабилитацию людей с алкогольной зависимостью. Более 200 обществ трезвости, обществ групп трезвости, согласий трезвости. Ну, нужно уточнить, что православные организации могут оказать помощь человеку, который хочет освободиться от своей зависимости, и тогда он может обратиться за социальной, духовной или психологической поддержкой.
В чем суть этой поддержки? Чем в этом смысле православные центры принципиально отличаются от других центров помощи?
В нашей церковной системе помощи алкоголезависимым один из ключевых элементов – это повышение мотивации к трезвому образу жизни с использованием такого церковного подхода, который называется «обет трезвости». То есть обращение к Богу, человека к Богу, за помощью в трезвой жизни и обещание предпринимать все усилия, чтобы эту трезвую жизнь вести. Но понятно, что обет трезвости, он влечет за собой изменение жизни и участие человека в жизни общества трезвости и в жизни прихода. То есть если этого не происходит, то, конечно же, обет трезвости может не увенчаться успехом. Вот, поэтому это не магическое действие, которое вот само по себе помогает. То есть человек должен прикладывать для этого много усилий. Он должен хотеть жить трезво.
Я правильно понимаю вас, что это такая очень серьезная внутренняя работа, когда человек, если хочет освободиться от какой-то зависимости, принимает, во-первых, сознательное решение, а во-вторых, как только он начинает идти по этому пути, то ну, бывает так, что человек, освобождаясь от чего-то внутри себя, чувствует внутри пустоту. И вот эта пустота, она должна заполняться ну, какими-то иными смыслами, что ли. И как раз вот на этом этапе церковь может оказать человеку помощь и поддержку, заполнить внутреннюю пустоту, помочь не сорваться снова в то состояние, из которого он выходит.
Вы совершенно правильно понимаете принцип такой помощи. При этом есть очень важный момент. Люди, к которым ты обращаешься за такой помощью, должны быть способными тебя понимать. Один из наших священнослужителей, наших коллег, говорит о том, что каждый христианин, он может обладать даром исцеления. То есть один христианин может исцелить другого. Каким образом? Этот дар называется дар сострадания. Если мы сострадаем другому человеку, то мы можем облегчить его боль, вселить в него уверенность и надежду. Вот это сопереживание, страдание, оно имеет такие вот исцеляющие воздействия. Ну, это, не знаю, я по своему опыту это знаю, жизненному, когда вот рядом человек, который тебе сопереживает, ну, как-то легче все это переносится. В аспекте преодоления алкоголизма часто вот такое явление, которое называется стигматизация, такой есть термин, когда другие люди, думая или общаясь, или глядя на человека, который подвержен алкогольной или наркотической зависимости, хотя бы в душе его осуждают и думают, он как бы сам виноват в своих проблемах. И поэтому этим даже обычные люди совершенно, и прихожане обычные могут так вот считать внутри себя, даже подсознательно где-то. И поэтому не в каждом приходе или даже не у каждого священника можно вот ощутить вот это вот сопереживание. Хотя батюшек много хороших, таких вот любящих, сострадающих. Но специфика общества трезвости или какой-то вот такой группы, что там больше людей, которые могут тебя понять. Больше людей, которые тебе сопереживают, которые сами через это прошли, и когда вот зависимый человек в таком обществе рассказывает, вот я там все там потерял, я там совершал какие-то поступки и так далее, он, встречаясь с себе подобными людьми, он не наталкивается даже в своем представлении на какое-то отвержение, осуждение. Он чувствует себя своим и чувствует, что его понимают и готовы принять его таким, какой он есть, и поддержать. Вот это очень важный момент. То есть не просто, вот вы говорили, там, заполнить чем-то пустоту, да. Церковь предлагает абсолютные инструменты для того, чтобы ответить на эти главные человеческие вопросы. Но нужно иметь возможность, с одной стороны, для зависимого человека смочь воспользоваться этими инструментами, а с другой стороны, нужно уметь человеку вот преподнести, рассказать. И вот такая принимающая среда – это вот приходские общества трезвости или реабилитационные центры.
Валерий Константинович, а по вашему опыту, люди, которые к вам обращаются, они не сталкиваются потом с осуждением окружающих, что узнают, вот оказывается, этот человек ходит в подобное общество трезвости, а это примерно то же самое, как показывают в сериалах, вот такие группы поддержки, а значит, он рыжий или он белая ворона, и к нему соответствующее отношение устанавливается.
Как правило, люди стараются особо не кричать на каждом углу об этом, с одной стороны. С другой стороны, когда у человека есть поддержка, вот мне нравится такая вот поговорка: счастье – это найти своих и успокоиться. Вот, когда человек находит людей, которые ему дороги, людей, которые его понимают, люди, которые в состоянии ему сострадать и могут его поддержать, даже в каких-то психологических, в общении, в досуге, вот, в принципе, уже не так страшно, что подумают другие люди. То есть проблема человека, живущего один на один со своей болезнью, со своим страданием, они гораздо страшнее, чем кто что-то подумает, если человек ходит в общество трезвости. Ну и надо сказать, что больше все-таки способны принимать участие в обществе трезвости все-таки больше близкие и родственники. Поэтому проецируют, что там все одни алкоголики ходят, на самом деле это далеко не так. То есть человека могут воспринимать как родственника, и он даже может это так преподносить, что это из-за того, что кто-то из близких. У нас очень много обетов трезвости дают, как по словам апостола Павла. Апостол Павел в послании к римлянам 14:21, там есть такие слова: если брат мой притыкается или изнемогает, не буду есть мясо и пить вина. Почему апостол говорит об этом? Для того, чтобы не искушать своего брата, показать ему благой пример. В чем проблема зависимого человека, живущего в социуме? Он стоит перед постоянным вопросом, перед постоянным вызовом: нормальный ты или ненормальный? Трудно признаться, что я зависимый, что я алкоголик, что я там наркоман. В каком-то смысле обычные нормальные здоровые люди, употребляя алкоголь, по крайней мере, рядом с зависимым человеком, они вот его вводят в некое искушение, в некий соблазн. Потому что зависимый человек тратит всю жизнь, многие из них тратят всю жизнь на то, чтобы доказать себе и окружающим, что я нормальный. А что значит для зависимого человека быть нормальным? Это значит пить как все. И вот основная причина срывов алкоголиков заключается в том, что он говорит себе: я уже могу. Я не алкоголик. Христиане, которые дают обет трезвости ради ближних, вот как предлагает апостол Павел в послании к римлянам, они тем самым показывают, что я нормальный человек. И нормальный человек – это тот, который может не пить и не пьет, а не тот, который может пить и должен пить почему-то обязательно. Вот. То есть он показывает, что он свободен, и эту свободу реализует ради другого, показываю ему благой пример.
А часто к вам люди обращаются, близкие тех, кто страдает такой зависимостью, с тем, чтобы попытаться в своей семье или в своем окружении практиковать вот этот самый обет?
Ну, тысячи людей ежегодно в обществах трезвости дают эти обеты по всей России. Также вот активно сейчас распространяется практика давать обет на пост, чтобы человек, во-первых, если у него есть проблемы, ему предлагается попробовать, если он не знает, есть у него проблемы или нет, ему предлагается попробовать в пост отказаться от алкоголя и посмотреть, как он будет без этого алкоголя жить, то есть будет ли он лишний раз там ругаться, скандалить, будет ли он думать постоянно, будет ли он ждать, когда вот закончится пост, сейчас я... То есть это повод для того, чтобы задуматься. Что касается родственников, то, конечно же, в основном-то родственники обращаются. Родственники в основном обращаются, и часто через родственников уже, может быть, не сразу, а через какое-то время, через месяц или даже годы, близкие их оставляют употребление.
А насколько эффективна, по вашему опыту, такая практика? Работы совместные людей, которые страдают зависимостью, и их близких, которые пытаются им помочь?
Ну, это единственная эффективная практика, если работа ведется совместно, если совместно выстраивается такое взаимодействие, образ жизни, совместные ценности, трезвый образ жизни появляется вот в семье, как правило, идет полный отказ от алкоголя близких, вот, и участие в какой-то вот психологической, консультационной, групповой помощи, вот, во встречах такого общества трезвости и подобных общинах трезвости, группах каких-то. Это наиболее эффективный способ, то есть эффективнее просто нету.
Спасибо вам за эту информацию. Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению, был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. В журнале «Фома» есть публикация, которая называется «Сомнения святителя Луки». Как известный святой чуть не отказался от церковного служения. Был такой эпизод в жизни очень известного человека, нашего, ну, почти современника, он жил в 20 веке и прославился как гениальный хирург. Его книга «Очерки гнойной хирургии» до сих пор является настольным пособием для многих-многих врачей. И этот человек был епископом Русской Православной Церкви. Как ему удавалось совмещать одно и другое, при этом стать еще лауреатом Сталинской премии в советское время, это, конечно, большой вопрос. В публикации, которая есть в журнале «Фома», отчасти содержится ответ на этот вопрос. А в нашей студии выпускающий редактор журнала «Фома» Николай Шешин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, что за портрет вы даете святителю Луки, давая публикации название, заголовок, который содержит слово «сомнение».
Ну, мы как, к тому же еще и авторы журнала для сомневающихся, да, пытаемся в разговоре о любом человеке, святой это или это наш современник, да, дать и нам самим, и читателю повод посмотреть на себя, там, с собой побеседовать, с собой поговорить. И почему здесь интересен пример святителя Луки? Потому что, ну, во-первых, это святой, который к нам очень близок по времени. Это важно, да, который видел те же улицы, те же дома, да, он говорил на современном нам языке. И мы, кроме того, то, что он переживал, вот те проблемы, которые мы посвятили конкретно эту публикацию, они, безусловно, сегодня остаются такими же живыми, такими же острыми для многих из нас. Проблема выбора.
А выбор между чем и чем?
У святителя Луки были блестящие перспективы в медицине, но даже мне сейчас как-то неудобно говорить «были», потому что сейчас мы знаем, что вы сами сказали, что его труды, да, то, чего он достиг в гнойной хирургии, оно до сих пор не устарело для врачей. Сегодня в 21 веке это там, фантастика на самом деле. Просто вопрос, как он к этому пришел. В какой-то момент у него возник действительно выбор в непростые времена в нашей стране, да, когда ему предлагалось задействовать себя очень сильно в медицине, в хирургии, развиваться по этому пути. Естественно, люди, связанные с аффилированной властью, так скажем, да, с атеистической, которые знали, что там на другой чаше весов у него положено как раз церковное служение, его всячески к этому склоняли.
Но потому чтобы отказаться от этого пути, от священнического служения и посвятить себя хирургии.
Да, конечно. Но и кроме того, конечно, у самого святителя Луки был дар, действительно дар, но по-другому не назовешь, к этому делу. То есть, если бы для него самого этот вопрос не стоял так остро, да, таких сильных колебаний, которые описаны в нашей публикации, мы бы не увидели, я думаю. Ну, там как бы это решилось просто. То есть, там дело-то шло не только, что там с одной стороны на него ему давили там одни люди, а с другой стороны ему что-то предлагали другие люди. Нет, это очень видно, что это человек, это сильная личность. Сильная личность со своими большими желаниями, стремлениями. Стремления в любом случае, это стремления были послужить, потому что медицина – это тоже служение. Так, как мы говорим, священники служат, но и медики служат, да, там, военные служат. Это служение. У него было искреннее стремление, да, каким-то образом людям служить, добром принести. Но как? Вот здесь для него все оказалось очень непросто. Да, ему как сильная именно личность, это борьба с сильной личностью. Сомнения по выбору пути – это сомнения именно сильной личности. Это видно, как он их переживал, и в том числе видна сила его личности в том, как он из них вышел.
Получается, что он оказывается перед выбором, либо ты занимаешься развитием своего таланта как хирурга, либо ты идешь и продолжаешь свое служение. И что для тебя в этом смысле на первом месте? Вот, угу. То есть это получается, что это такой конфликт приоритетов, что ли?
Здесь конфликт, и чем, мне кажется, цена эта публикация, собственно говоря, он разворачивается на двух уровнях. О первом вы сказали, это первый личностный уровень. Вот есть одна моя логика, вот есть вторая моя логика. Могу пойти туда, пожертвовав тем, могу пойти туда, пожертвовав тем. Но в христианстве, как это часто бывает, ну, парадоксальные вещи развертываются. Что я имею в виду? Что здесь, на самом деле, точка разлома, она проходит не между тем, как правильнее мне послужить, как правильнее мне просчитать свой путь. А она проходит между тем, мне ли просчитать свой путь, или все-таки дать чему-то внешнему, ну, или, прямо говоря, Господу просчитать мой путь. И положиться, и пуститься вот в море, совершенно не зная, что тебя ждет, понимая, что вот, да, видно, что человек, святитель Лука, человек, который, снова и снова я буду повторять, надо сильная личность, что такое сильная личность, это тот человек, который вот выстраивает путь, он сам ставит вот какие-то реперные точки, под ним движется от одной к другой. А здесь, получается, ему предлагается вот выйти в это поле, где он не может просчитать, что как получится. Это нерасчетливость, вот эта, да, которую мы привыкли считать таким нехорошим качеством расчетливость, да, а это другое, это ответственность. Ответственность за себя и ответственность за то, что, как он будет служить другим людям. Идя в хирургию, там все понятно, в принципе. Вот есть там институт научно-исследовательский, потом там попреподавать, вырастить поколение там, своих студентов, там еще чего-то. Это всем нам все понятно. А здесь ты выходишь, и вот извини меня, один на один. И учитывая еще контекст времени, там действительно ты не мог предполагать, что твое служение в церкви, вот ты откажешься от хирургии, ну, ладно, тебе туда закроют вход, но зато ты в церкви будешь. Никто этого не гарантировал. Уж времена были совсем не обещающие ничего хорошего.
Как получилось так, что он и хирургом остался, и при этом продолжал основное свое служение в качестве епископа?
Да, а вот в этом и есть парадокс христианства. Нам кажется иногда, что вот есть оппозиция в нашем выборе. Или то, или то. В христианстве на самом деле никакого оппозиции нет, никакого противоречия нет. А ключ в этом противоречии в те самом. А разрешать это противоречие дозволь кому-то другому.
Интересно, конечно, как сложилась судьба этого великого человека и святого, прославленного в лике святых, у которого, кстати, завтра, 11 июня, День памяти. И спасибо вам за этот текст, его автор, игумен Дамаскин Орловский. Но в журнале «Фома» и на сайте «Фомы» можно найти и другие публикации, посвященные епископу Луке.
Если позволите, добавлю те моменты, которые меня особенно самого цепляют, да, в истории святителя Луки, которые вот один из них описан как раз в этой публикации. Это момент, собственно говоря, когда святитель получает ответ от Бога. Ну, по крайней мере, так, как он воспринял
как он
именно как ответ. Это очень сокровенный, очень потрясающий момент, и ну, я очень посоветовал его прочитать. Вот. А что касается других публикаций, то очень поразительный момент — это момент прощания со святителем Лукой, когда он умер. И что происходило в этот момент, и как народ, несмотря на определенный план власти, как-то это все затушевать, что сделал народ, да, что сделали те люди, которые считали святителя своим близким, своим наставником, своим учителем.
Просто искренне любили его.
Да, но вот что именно произошло, обязательно прочитайте, это потрясающе.
Завесили интригу. Николай Шешин, выпускающий редактор журнала «Фома», рассказывал нам о публикации, которая называется «Сомнение святителя Луки».
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в грядущие выходные, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, тепло, но временами ожидаются дожди. В субботу ночью до 12 градусов, днем 20-22, переменная облачность и местами осадки. В воскресенье ночью 12 до 14 градусов, днем до плюс 24, переменная облачность и, возможны, грозы. В субботу в галерее «Свитер» пройдет фестиваль, который называется «В темноте». Более 90% информации мы воспринимаем глазами. Пришедшие попадут в помещение, куда не проникает ни один луч света. Там можно пообедать, пройти лабиринт, потанцевать и даже порисовать. В завершении фестиваля будет показан фильм про знаменитого незрячего музыканта Рэя Чарльза. В Рязани суббота ожидается дождливой, ночью около 10 градусов, днем не более 15, пасмурно и осадки. В воскресенье выглянет солнце, но сильного потепления ждать не стоит. Воздух в дневные часы прогреется лишь до 17 градусов и также возможен дождь. В Рязани есть музей путешественников, знают о нем далеко не все, еще несколько лет назад он назывался литературным музеем. Теперь же, после реорганизации, здесь разместилась экспозиция, которая показывает, куда в разные годы и века добирались рязанские путники. В Москве ночью в субботу около 10 тепла, днем до 16 градусов. В воскресенье преимущественно облачная погода, также с дождями и грозами. Столбики термометров поднимутся до отметки в 15 градусов. Любителям хоккея будет интересна фотовыставка «Генералы ледовых арен», которая проходит в центре фотографии имени братьев Люмьер. Экспозиция показывает историю соперничества советской и чехословацкой сборной на протяжении многих лет. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о летней погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и через несколько минут в этой студии, как всегда по пятницам, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Ну и в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. На этой неделе к нам в эфир приходил Борис Березовский, один из лучших пианистов мира. И программу, кстати, можно найти на сайте radiovera.ru в архиве «Светлого вечера». И наш гость, среди прочего, сказал, что по записи зачастую невозможно определить, кто играет, ученик или великий мастер. Но его игра, по-моему, очень узнаваема. Вот послушайте, это знаменитый «Лебедь» Камиля Сен-Санса в исполнении Бориса Березовского.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».